«Хоть не по своей воле, но побываю там», — подумал Кронни. И будто угадав его мысли, спел сказал. «Так бы никогда тебе наверх не попасть, трубарь вонючий. Благодари тайную стражу». Кронни сказал. «Благодарю, нижайше», за что получил по шее. Лифт несся вверх быстро, почти не скрипел, и дверь в нем отворилась тоже без скрипа, столь привычного, если часто ездишь на лифте. У выхода уже ждал еще один стражник, в чистой форме и блестящих башмаках. Он поклонился господину Спеллу. Тот заломил за спину руку Кронни, и они быстро, почти бегом, поспешили вдоль пустынной улицы, устланной квадратными плитками, белыми и голубыми. Улица была подметена, двери домов темнели на фоне покрашенных в светлую краску гладких фасадов, далеко выступающих из скалы. Потолок улицы тоже был высок, вдвое выше, чем внизу, и покрашен голубым. Кронни провели в третий дом от лифта, в котором было много света, даже больше, чем в квартальном участке, и лампы были прикрыты матовыми колпаками. Правда, один или два колпака были разбиты и склеены. Глаз трубаря всегда наметан, когда дело касается поломок. Кронни ввели в белое пустое помещение и велели ждать. Господин Спел ушел за белую дверь, а когда вернулся, улыбнулся широко и почти дружески. «Давай», — сказал он, — «иди, трубарь, будет тебе мытье». Кронни понял его неправильно. Сжался, думал, будут бить. Последующая комната была жаркой, влажной, с длинной низкой скамьей. В другом конце — трубы с расширениями на конце, нависшие под потолком. Кронни нерешительно оглянулся на Спелла. Тот был злой, но веселый. «Раздевайся», — сказал Спелл. «Мыться будешь». «Что я тебе сказал? Думал, будем бить? Не надейся. Ты сам не понимаешь, какая ты большая птица. Ну, раздевайся, сколько говорить надо!» И Спел влепил Кронни в ухо. Это был понятный разговор стражника с трубарем. Без злобы влепил, но больно. Кронни потряс головой и стал послушно раздеваться. «Все, снимай», — сказал Спел. «Ты когда-нибудь душ видел?»
«Что?»
«Вот трубочист немытый. Сколько в тебе насекомых?»
«Не такой я уж грязный, ваша милость», — сказал Кронни.
«Я бы сам вымылся», — сказал Спел. «У вас побываешь, неделю чешешься». Когда Кронни разделся, Спел концом палки осторожно подтолкнул его к трубам. «Смотреть страшно, какие бывают грязные люди», — сказал Спел весело. «И как вас только бездна не заберет!» Кронни было неудобно стоять голым перед стражником. Спел палкой загнал Кронни в кабину, включил воду, и она хлынула сверху острыми тонкими струями, как из проржавевшей трубы. Спел отступил и задернул пластиковую шторку. «Если горячо, — сказал он, — поверни правый кран налево».
«Хорошо», — сказал Кронни.
Вода сбивала, срывала с тела слой грязи и пыли. «А мыла нету?»
«Он обнаглел», — сказал Спел. «Он думает, что его пригласили на совет директоров».
Кусок мыла шлепнулся в стенку и скользнул на пол. Кронни подобрал его. Горячая вода смывала усталость. Кронни открыл рот и напился. Вода была чистая, сладковатая. Куда лучше, чем в бассейне.
«Выключаю воду», — сказал Спел. «Твое барахло принесли».
«А куда его носили?»
«Его через паровую камеру пропустили. Считай, что в чистое переоденешься».
Спел выключил воду. Хорошо Кронни успел смыть мыло. Спел кинул ему свернутое в рулон полотенце. Женщине на целое платье. Куртка, штаны Кронни, башмаки Все лежало здесь, пахнущее паром, жалкое, неприглядное в этой светлой комнате.
«А ты ничего, здоровый», — сказал Спел. «Тебе бы в тайной страже служить, а не бунтовать».
«А я не бунтую, господин», —
сказал покорно Крони. Он одевался не спеша. Вещи были как чужие.
«Смотри-ка, напялил свои тряпки», —
сказал Спел с искренним удивлением.
«И нет человека. Трубарь, и все тут».
«Тебя в эти тряпки одень, тоже станешь трубарем», — сказал Крони.
«Бить не буду», —
засмеялся Спел, увидев, что рука Крони поднялась к голове, защищая ее от неминуемого удара.
«Интересный ты человек. Знаешь, что будут бить, а говоришь?»
«Я всегда так», — сказал Крони. «Меня фантазером зовут».
«Кто зовет?»
— невинно спросил Спел.
«А...»
И Крони замолчал.
«Ну и молчи», —
сказал Спел.
«Мы и без тебя все знаем. На чтении тебя так зовут. Потому что ты особо опасный преступник. Ты хочешь всех нас взорвать. И других подбиваешь».
«Я? Вы ошибаетесь, господин стражник».
«Ты, крыса, иди».
Спел втолкнул Крони в приемную и остановил перед большой высокой двустворчатой дверью.
«Можно?» —
спросил он, заглядывая туда.
«Вводи»,
— ответил низкий голос, и Крони представил себе толстого мужчину, похожего на квартального ратни, только с массивной головой и бровями, как у старика. За обширным, с комнату Крони столом, сидел маленький, но очень широкий человек. Главной чертой его лица был выпуклый, нависающий лоб, который, казалось, выдавил наружу глаза, и они, голубые и очень светлые, совсем без ресниц, были приклеены снаружи. От черного мундира, простого, как тога жреца, до редких волос, расчесанных посередине, человек олицетворял порядок.
«А вот и мы», —
сказал он ласково.
«Трубарь Крони. Рад. Очень рад. А меня зовут Меккелен, а прозвище у меня Мокрица. Не похоже, правда? Казалось бы, обидное прозвище, а не похоже».
«Не похоже», — согласился Крони.
«А ты, я вижу, наивен и оттого нагл», — сказал Меккель. «Ты знаешь, кто я такой?»
«Господин Меккель по прозвищу Мокрица», — сказал Крони.
Спел ткнул ему в шею кулаком.
«Они меня всегда бьют», — сказал Крони. «Что скажу, сразу бьют».
«Кто они?» Голос стал совсем ласковым.
«Господин стражник Спел».
«А зачем ты на него жалуешься? Тебе разве никогда не говорили, что господин Мокрица не знает жалости?»
«Я с вами не встречался раньше, господин Меккель», — сказал Крони.
«Ты сообразителен. Если бы назвал меня сейчас Мокрицей, я бы приказал Спелу вышибить из тебя дух».
«Так точно, господин Мокрица».
Какой-то черт тянул Крони за язык. Ведь все могло обойтись, если бы не это слово. Спел колотил его палкой и рукой одновременно. Будто взбесился. Крони скорчился, закрыл голову.
«Хватит», — сказал Меккель. «Иди к столу».
Крони с трудом выпрямился. В глазах круги.
«Не надо было тебе, Спел, так стараться. Я верю, что ты хороший мальчик и далеко пойдешь. А этот Крони мне нравится».
«Мне тоже, господин Миккель», — сказал Спел.